Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
И мы начинаем нашу основную программу, программу «Не так», совместную с журналом «Знания и силы». Сейчас 2008 год, и это все очень знаменательно, потому что 90 лет назад вот уже завершается Первая мировая война, и образуются новые государства. Сейчас, 90 лет спустя, мы видим тоже образование новых государств, хотя бы того же Косово. И интересно посмотреть, как 90 лет назад этот процесс проходил. Будет у нас осенью, конечно, мы будем отмечать 90-летие перемирия, 11 ноября, и начнется то, что мы называем Версальским процессом, Версальской системой. И вот сегодня Виктор Леонидович Мальков, добрый день.
Добрый день.
Сегодня мы поговорим как раз об этой системе и в связи с тем, что, конечно, сейчас идет спор невероятный о возможности осуществления и уже 90 лет спустя права нации на самоопределение. Косово, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, что угодно вообще мы сейчас возьмем. И спорные территории тоже есть. А тогда на карте Европы появилось какое-то, видимо-невидимо, новых или старых новых, или забытых государств, или совсем новых.
Или молодых.
Или молодых, или юных, или совсем в детстве пребывающих. И вот давайте посмотрим на это, посмотрим на принципы, посмотрим на ошибки, на сложные процессы, и что это было. Вот эта Версальская система, сформировавшаяся после Первой мировой войны.
Известный очень дипломат и еще более известный как историк, очевидно, в нашей стране Джордж Кеннон как-то сказал, я думаю, что ему следует поверить, что Первая мировая война была главным событием 20 века. Что касается Версальского процесса или Версальской конференции, то это, собственно, был венец вот Первой мировой войны со всеми ее крутыми кризисами, конфликтами, противоречиями, жертвами и приобретениями и так далее.
Ну, венец и начало нового.
И начало новой эпохи.
Да,
новой
и эпохи. Новых противоречий.
Да, и новой мировой системы, которая потом называлась Версальско-Вашингтонской, но в целом это Версальская система. Хочу сказать, что для того, чтобы хотя бы кратко осветить эту тему, тему Версальской конференции, хотя ее фактическое, имея в виду ее фактическую продолжительность в целый год, и пускай это никого не удивляет, потребовалось бы как минимум несколько передач в нашей серии «Не так». Поэтому мы остановимся все-таки на каких-то главных в нашем разговоре пунктах, ключевых пунктах, которые действительно близки нашим сегодняшним событиям и сегодняшним переживаниям. Так вот, конференция в Париже, для того, чтобы пояснить вот то, что сказал я чуть раньше, в сущности началась 13 декабря 1918 года, когда лайнер Джордж Вашингтон, кстати говоря, немецкого происхождения, он был построен на судоверфи Германии, встал у причала французского порта Брест и с тем, чтобы высадить огромную американскую делегацию во главе с президентом Вудро Вильсоном, а уже через день, приехав в Париж, президент Соединенных Штатов Вудро Вильсон, одна из ключевых фигур всей вот возникшей ситуации, начал свои консультации с премьер-министром Франции Жоржем Климонсо, или, как его тогда называли, тигром Климонсо, и премьер-министром Англии Дэвидом Ллойд Джорджем. Это было 13 декабря 1918 года. Но еще раньше, это тоже об этом следует сказать, советник президента, его ближайший друг, полковник Эдвард Хаус, пребывавший тогда в Париже, прорабатывал пункты знаменитой программы 14 пунктов президента Вильсона, программы мира, вот этого будущего мира с премьер-министрами Франции и Англии, и писал комментарии вот к этому документу, более детальные комментарии, так сказать, то, что мы бы сейчас назвали дорожной картой, которая предусматривала пошаговое осуществление программы 14 пунктов. Хочу сказать, что все были согласны вот в этот самый момент по одному вопросу, а именно то, что Германия была виновата в развязывании Первой мировой войны. Здесь никаких, так сказать, как будто бы различий не было, но были совершенно различные, даже, я бы сказал, конфликтные подходы к тому, как осуществить, как подытожить вот эти вот итоги. Кстати говоря, возникшие несколько даже неожиданно для Антанты и для Соединенных Штатов, потому что полагали и в Лондоне, и в Париже, и в Вашингтоне еще полагали, что Германия способна некоторое время держаться. То есть ее армия не отступала, она не была разгромлена, и поэтому как-то все не ожидали то, что в Германии произойдет сначала революция 9 ноября.
А потом 11-го будет. А потом 11-го. Уже быстро подписано,
да,
будет.
Да, да, было
Кампьенское перемирие.
Кампьенское знаменитое перемирие в вагончике маршала Фоша. И к нему несколько были, так сказать, не готовы, морально не готовы союзники. Но, повторяю, все были согласны с тем, что Германия была виновна. Так самое главное состояло в том, что вот на этот момент, что касается Вильсона, то он руководствовался своей знаменитой формулой «победа» или «мир без победителей». То есть сделать такой мир, который будет всех устраивать, и никаких моральных, так сказать, последствий, негативных моральных последствий.
Несколько прекраснодушно, Виктор Леонидович.
Прекраснодушно, конечно. И, кстати говоря, в контексте той встречи, которую Франция, французы и лично Клемансо устроили германской делегации, когда Клемансо сказал «настал час расплаты», все было, понимаете, ясно было, что подходы настолько конфликтные, и что тут свести их воедино никак нельзя. Ну, это принципиально важно. Франция уже с самого начала не соглашалась отказаться, как этого просил ее, просил еще Вильсон, не впавший еще в то раздражение, которое его преследовало на протяжении всего пребывания в Париже, не соглашался отказаться от контрибуции, от возмещения того колоссального ущерба, который нанесла Германия и Франция. А англичане не соглашались признать справедливым известный принцип свободы морей, с которым Вильсон выступил, ну, уже в 16-м году, затем повторил его в 17-м. Это было для американцев тогда начинающей, я бы так выразился, великой державой и морской державой одним из главных принципов. Но так или иначе, вот с этими всеми, так сказать, противоречиями союзники встретились в очень дружественной атмосфере поначалу в Париже, и к ним присоединились около 20, даже 30 стран, и фактически, то есть открытие официальное, простите, открытие конференции состоялось 18 января 2019 года. В тот день, то есть тогда же 18 января, но только в 1871 году, в Версале была провозглашена Германская империя. И она длилась, конференция, я имею в виду, опять-таки вот этот вот формально и признанный историком процесс подготовки главного договора длился вплоть до 28 июня 2019 года, когда в зале зеркал Версальского дворца был подписан договор с Германией. В этом было что-то похоронное. Смотрите, начало, которое было приурочено к 18 января 19 года, это день провозглашения Германской империи, затем, значит, заключительный акт этой конференции в зале зеркал, где этот самый акт провозглашения Германской империи состоялся. Все это было, понимаете, немножко так театрализовано.
Немноговато ли символов?
Да, просто очень много.
По-моему, давили на
да,
символы.
Да-да, и такие так... погребальные, так сказать, символы.
Ну, потом Франция получила символ, да, когда и в, итоге... в том же вагоне было подписано капитуляция
Франции. В том же
Франции.
Вагоне, понимаете, это все 40-м. Повторилось на другом витке истории и на другом витке общемирового конфликта. Вот это очень... как бы запоминающаяся в целом ситуация. Итак, но это вот формальный, так сказать, период 18 января 19 года и 28 июня, но фактически конференция длилась, пока не подписали все договора с воюющими державами, противниками, врагами Антанты, она длилась вплоть до осени 20-го года. Последний договор Северский с Отаманской или Османской империей был подписан в августе 20-го года.
Ну вот мы очертили рамки и перейдем к нашей сути ровно через 5 минут после того, как прозвучат новости и реклама.